С новостями нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 2 ноября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема сегодняшней программы. В Подмосковье состоится встреча президентов трех стран по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. США в преддверии выборов президента страны. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово» и «Городская тема». Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня в подмосковной резиденции Майндорф должна состояться встреча президентов России, Армении и Азербайджана. Лидеры трех стран намерены обсудить перспективы урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. По мнению президента России Дмитрия Медведева, переговоры по Нагорно-Карабахскому конфликту находятся на продвинутом уровне, и страны к ним готовы, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Урегулируем Нагорно-Карабахского конфликта уже долгое время занимается Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой являются представители России, США и Франции. Еще в прошлом году политики выработали так называемые «мадридские принципы», согласно которым армянская сторона должна освободить захваченные районы вокруг Нагорного Карабаха, между странами открыться транспортное сообщение, должен начаться процесс возвращения азербайджанских беженцев, после чего в непризнанной республике пройдет референдум по определению ее статуса. На весь процесс, по мнению политиков и экспертов, может уйти от 15 до 20 лет. Однако 21 октября нынешнего года Дмитрий Медведев сделал заявление о трехсторонней встрече в Москве. По мнению московских экспертов, у российского руководства есть свой реальный план по урегулированию конфликта. Эксперт Центра по изучению постсоветского пространства Исмаил Агакишиев убежден, что Москва способна влиять на процесс урегулирования в Нагорном Карабахе.
На повестке дня остался один путь решения этих конфликтов. Это мирное урегулирование через определенных компромиссов путем переговоров между конфликтующими сторонами. Россия после именно событий в Южной Осетии стала более активным в целом в регионе. Нельзя не видеть то, что расклад на Южном Кавказе изменился. Если раньше Россия играла тоже активную роль, но эта активная роль отличается от сегодняшнего, потому что, не учитывая мнение России, невозможно решить любой вопрос на Южном Кавказе. Россия открыто и четко показала, что именно Южный Кавказ для России территория жизненной важности. И, естественно, Россия заинтересована, что с одной стороны с Россией имеет очень хорошие отношения Армения, но я бы не сказал, что плохие отношения имеет Азербайджан. И сегодняшнее положение на Южном Кавказе в связи с проблемой Нагорно-Карабахского конфликта не устраивает никого. Поэтому и на сегодняшний день все эти три страны заинтересованы в решении этого вопроса. Надежды есть, и они большие.
Это было мнение политолога Исмаила Агакишиева. Руководитель отдела Кавказа Института этнологии и антропологии Сергей Арутюнов не верит в скорое разрешение Нагорно-Карабахского кризиса.
Есть ряд возможных путей решения. Один, скажем, образование ограниченно независимого Карабаха под совместным протекторатом Армении и Азербайджана, тогда как Россия, может быть, выступит гарантом сохранения достигнутых договоренностей и соблюдения соглашений о вот таком ограниченном протекторате при полном внутреннем самоуправлении, самостоятельности Карабаха, вот для того, что он сохранит свои вооруженные силы. А это раз. Другое решение может быть мир в обмен на земли. В общем, так или иначе, политика – это искусство компромисса, тем более в таких вопросах. Но я боюсь, что ни Армения, ни тем более Азербайджан к серьезным компромиссам не готовы. Каждый будет говорить: все, что мое, это мое, а все, что твое, это тоже мое.
Говорил Сергей Арутюнов. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
4 ноября в США состоятся президентские выборы. По данным многочисленных предвыборных опросов, Барак Обама превосходит популярности своего оппонента Джона Маккейна. И в случае своего избрания Обама станет первым чернокожим американским президентом. Но время еще есть. Сегодня кандидаты ведут игру на чужом поле, а результаты выборов бывают непредсказуемыми. Как прошла предвыборная неделя, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Всю прошедшую неделю опросы общественного мнения показывали, что в президентской гонке лидирует сенатор демократ Барак Обама. Однако, по данным некоторых опросов, разрыв между двумя кандидатами невелик. В Северной Каролине у обоих кандидатов равное количество сторонников, у каждого по 48%. 3% избирателей этого штата еще не решили, за кого будут голосовать. А в Миссури Маккейн лидирует. Исследования показывают, что в сельских районах популярность Маккейна выше. Как выглядит соотношение сил в последнюю неделю перед выборами? Политический обозреватель Национального общественного радио Кен Рудин ответил. Сейчас, если посмотреть на карту Америки, мы увидим, что Барак Обама лидирует во всех тех штатах, где 4 года назад победил Буша, кандидат в президенты от Демократической партии, сенатор Джон Керри. Это дает Обаме 252 голоса выборщиков. Для избрания на пост президента надо набрать 270 голосов. Судя по тому, что Обама лидирует в таких республиканских штатах, как Колорадо, Невада, Нью-Мексико, Айова и Вирджиния, то у Обамы уже 291 голос выборщиков. При каких условиях Барак Обама все-таки может проиграть? На этот вопрос ответила Мара Леосон, политический обозреватель Национального общественного радио. Несколько вещей могут сыграть роль. Прежде всего, избиратели, которые еще не решили, за кого будут голосовать, могут в последний момент выбрать Маккейна. И тогда в ряде штатов сторонники Маккейна окажутся в большинстве. Один из тех, кто пока не решил, за кого будет голосовать, 50-летний Патрик Кэмпбелл, авиамеханик из Нью-Йорка. С одной стороны, он опасается, что Барак Обама повысит подоходный налог, но с другой стороны, Джон Маккейн может увеличить военные расходы и отправить резервистов на войну. У каждого из кандидатов что-то хорошо, а что-то плохо для таких, как я, для среднего класса, говорит Патрик. Так думает примерно каждый 7-й американец. Большинство из этих сомневающихся – белые. Не либералы, но и не консерваторы. Скорее, центристы, поддерживавшие Хиллари Клинтон. Большинство в этой группе избирателей – представители среднего класса. Но что такое американский средний класс? Прежде всего, это далеко не монолитный блок избирателей. Он разделен и по расовому признаку, и по религиозному, и по политическим взглядам, и по заработку. В последнюю неделю перед выборами четче выявились главные проблемы, волнующие избирателей. На первом месте – состояние экономики. На втором – налоги. На третьем – слишком дорогая медицина. На четвертом – недостаточное социальное обеспечение. И только после всего этого – война в Ираке. Проблема терроризма – на 10-м месте. Гораздо больше волнуют американцев цены на бензин – 6-е место. В последние дни последней недели перед выборами оба кандидата интенсивно вели избирательную кампанию в штатах, где у Обамы и Маккейна почти равное количество сторонников. Хотя до выборов остается еще время и всякое может произойти, оба кандидата уже формируют свой кабинет министров. Как стало известно, конгрессмен-демократ из штата Иллинойс Рам Эмманюэл может стать главой администрации Обамы, если Обама победит на выборах. Раньше Рам Эмманюэл входил в команду президента Клинтона. Авторитетный консервативный политический обозреватель Роберт Новак опубликовал свой прогноз исхода выборов. Он предсказал победу Бараку Обаме. Одновременно, как считает Новак, демократы завоюют большинство в обеих палатах Конгресса. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Москве 12:15. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии при взрыве пострадали 7 сотрудников милиции. В ингушском городе Назрани был обстрелян частный жилой дом. По предварительным данным, пострадавших нет. В Петербурге сегодня пройдет марш против ненависти. Акция посвящается памяти об этнографе и правозащитнике Николае Геренко, убитом в Петербурге в 2004 году. В Подмосковье сегодня пройдут переговоры по проблеме Нагорного Карабаха. На западе Пакистана при взрыве, осуществленном смертником, погибли 8 военнослужащих. В Пешаваре вооруженные люди похитили брата афганского министра финансов. Лидер Ливии Муаммар Каддафи прибыл с визитом в Белоруссию. Накануне он проводит переговоры в Москве. На востоке Афганистана в ходе операции войск коалиции под командованием США убиты 19 боевиков. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня, в воскресенье, в программе «Лицом к лицу» принимает участие народная артистка России Лия Ахеджакова. Ведет программу Владимир Бабурин. Первый раз в эфире сегодня в 14:07. Повторы в 20:00 и в понедельник в 4:00. Далее в программе «Свобода в полдень» обзор американских еженедельников. Скинхеды хотели убить Барака Обаму. Международный валютный фонд устарел. Финансовый кризис приводит к росту национализма и распаду семей. Эти сюжеты в обзоре, подготовленном Еленой Архиповой.
Накануне президентских выборов в США федеральные службы безопасности особенно тщательно следят за действиями членов экстремистских группировок. Но в отличие от предвыборной атмосферы, царившей 4 года назад, когда главное внимание уделялось радикальным исламистам, сейчас спецслужбы больше всего обеспокоены поведением белых расистов, пишет Newsweek. В начале этой недели было официально объявлено о раскрытии заговора, направленного против кандидата от Демократической партии Барака Обамы. Подозреваются 2 молодых скинхедов из штата Теннесси. О возросшей активности российских организаций судят по их сайтам в интернете. В последние месяцы были зафиксированы по крайней мере 3 инцидента, представляющих непосредственную угрозу для Обамы. Один из них произошел в конце августа, в момент его прибытия в Денвер на общенациональный съезд Демократической партии. 3 расистов были задержаны местными и федеральными властями по обвинению в незаконном хранении оружия. У них обнаружили винтовку с оптическим прицелом. Молодчики обсуждали оптимально удобную позицию для выстрела по Обаме и не скрывали ненависти к нему. Правда, во время разговора все находились под сильным воздействием наркотиков. Им не были предъявлены обвинения, хотя угрозы расправы уже считаются нарушением федерального закона. Но больше всего в ФБР опасаются не наркоманов или легко узнаваемых членов ультраправых группировок, а хмурых и вооруженных до зубов одиноких волков, которые не попали на экраны правительственных радаров.
Российские лидеры сделают все, чтобы поддержать растущие в стране националистические настроения. Путин пообещал профинансировать за государственный счет создание новых патриотических фильмов и телепередач. Кремль продолжает оплачивать идеологически преданные молодежные группировки, созданные после Оранжевой революции на Украине. Тогда это делалось с целью не допустить возникновения подобной ситуации в России. Теперь эти движения разрослись и окрепли, привлекая свои ряды профессионалов для создания мозговых центров. Разумеется, при условии материальной поддержки со стороны властей. В Москве основана высшая школа управления, где обучаются лидеры организации «Наши». Курс на национализм, избранный Кремлем, сулит многие несчастья. Неправительственная организация «Сова», ведущая мониторинг преступлений на почве национальной ненависти, сообщает, что в 2008 году погибли 75 иностранцев и почти 300 получили ранения. По сравнению с прошлыми годами, это огромный рост. Экономические кризисы всегда сопровождались ростом национализма. А власти подливают масло в огонь, не задумываясь о том, что история знает зловещие прецеденты подобной циничной игры, пишет Ньюсвик.
Если Джордж Буш использует предстоящий в ноябре саммит, идея которого возникла у руководителей европейских стран для восстановления рухнувшей финансовой системы, то это станет серьезным прорывом, полагает Ньюсвик. Лидерам необходимо задуматься о создании глобального центрального банка. На фондовых рынках случались взлеты и падения, но никогда раньше они не приводили к таким масштабным разрушениям мировой кредитной системы. После Второй мировой войны был создан Международный валютный фонд. Предполагалось, что он станет центральным финансовым институтом, но с годами он утратил былое влияние. Сегодня МВФ еще способен оказать помощь таким странам, как Исландия или Пакистан, но поддерживать стабильность во всем мире фонд явно не в состоянии. Структура МВФ отражает реалии 50-х годов прошлого века, когда с мнением Бельгии считались больше, чем с Китаем.
Рецессия и распад семьи следуют друг за другом, как телега за лошадью, утверждает «Тайм». На этот счет существует несколько теорий. Адвокаты, например, по опыту знают, что деньги – это стержень супружества. Стоит разрушить этот стержень, и брак распадается. Психоаналитики считают, что люди, которые слишком дотошно проверяют чековую книжку в поисках излишних расходов совместно нажитых денег, а потом начинают бесконечные препирательства на эту тему, обречены на развод. И, наконец, терапевты разработали свою теорию, суть которой сводится к тому, что финансовые проблемы вызывают стресс. Стресс приводит к депрессии, а депрессия убивает радость совместного существования. По мнению обладателя Нобелевской премии по экономике Гарри Беккера, во время рецессии число разводов возрастает. С начала 80-х годов прошлого века, когда экономическая ситуация относительно стабилизировалась, количество распавшихся семей неуклонно сокращалось. А в наши дни люди рассуждают примерно так. «Я бы давно развелся, но не хотел терять половину своего бизнеса, поскольку частное предприятие считается совместно нажитым имуществом. Теперь, когда это предприятие ничего не стоит, настало время расстаться». То же самое можно сказать и о недвижимости. Когда-то дом стоил дорого и его ценили, а теперь не жалко и продать общий кров, и получить стартовый капитал для начала независимой жизни без надоевшей половины.
Обзор публикаций в американских еженедельниках подготовила Елена Архипова. Чем знаменательна предстоящая неделя, мы узнаем, послушав исторический календарь Леонида Гержоя.
Второго ноября 1704 года английский писатель Даниэль Дефо, автор романа «Приключения Робинзона Крузо», в письме спикеру Палаты общин Роберту Харли предложил проект организации всеобъемлющей шпионской сети. Дефо рекомендовал создать сеть агентуры как внутри Англии для борьбы с врагами правительства, так и за границами. По мнению Дефо, эта секретная служба должна была вести также слежку за врагами Харли в самом правительстве и сделать его полновластным главой министерства. Харли, будущий граф Оксфордский, умный и беспринципный политик, оценил проект Дефо и назначил его организатором секретной службы, которую писатель возглавлял почти 10 лет. За границей центрами сбора информации стали Париж, Дюнкерк, Брест и Тулон. Даниэль Дефо, как и обещал, создал такую разведку, которой еще никогда не знала Англия.
3 ноября 1957 года в федеральной тюрьме штата Пенсильвания умер Вильгельм Райх, австро-немецкий врач и психоаналитик. Райха обвинили в шарлатанстве из-за выдвинутой им теории космической жизненной энергии – аргона, которую якобы можно аккумулировать в особом хранилище и с помощью которой врач пытался лечить людей. Это учение затмило заслуги Вильгельма Райха в области психоанализа. Ученик Фрейда, он пытался соединить идеи своего учителя с марксизмом, придавая при этом первостепенное значение сексуальному инстинкту. В главной работе «Массовая психология фашизма», опубликованной в 1933 году в Германии, Райх обосновал связь между подавлением сексуальности у обывателя и превращением его в авторитарную личность. Эта книга предвосхитила работы Эриха Фрома и книгу Теодора Адорно «Авторитарная личность».
4 ноября 1911 года соглашением между Францией и Германией завершился так называемый «Второй марокканский кризис». Германия признала право Франции на протекторат в Марокко. Париж в качестве компенсации уступил Берлину территорию французского Конго. Соглашение положило конец четырехмесячному дипломатическому кризису, грозившему перерасти в войну. Французы ликовали по поводу появления большой североафриканской империи, объединившей Тунис, Алжир и Марокко. В Берлине, напротив, царило недовольство правительством канцлера Бетман-Гольвига.
5 ноября 1938 года родился французский эстрадный певец Джо Дассен. Dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi. Simplement pour te créer et pour te regarder.
Ноября 1854 года в Петербурге утвержден устав Крестовоздвиженской общины сестер милосердия, основанной по инициативе великой княгини Елены Павловной, первой в мире военной общины сестер милосердия. Вскоре после утверждения устава 35 сестер отправились из Петербурга в Севастополь к местам сражения Крымской войны. Община стала ядром для подобных учреждений в России, входящих в сеть Красного Креста.
7 ноября 1920 года, к третьей годовщине Октябрьской революции, в центре Петрограда, на месте событий под открытым небом прошел спектакль «Взятие Зимнего» под руководством Всеволода Мейерхольда. Участники, около 6000 человек, выступали как один коллективный актер. На Дворцовой площади, тогда она называлась площадью Урицкого, побывало не менее 100 000 зрителей. Подобные докудрамы, документальные драмы, были самым излюбленным жанром в 20-е годы. Они устраивались с многочисленной массовкой, перемешивали правду с вымыслом, театр с балаганом и цирком. Идеологи нового театра считали, что бульваризация форм искусства удовлетворит потребности народного зрителя. Этому жанру отдали дань многие театральные деятели, художники и литераторы той эпохи – Кугель, Малевич, Бурлюк, Маяковский – традиция подобных действий восходит к Великой Французской революции.
Восьмого ноября 1911 года в Киеве родился поэт Николай Моршин, настоящая фамилия Марченко, один из самых ярких мастеров второй волны эмиграции. В годы войны вместе с отцом, прозаиком Николаем Нароковым, он оказался в Германии. Свою странную фамилию Моршин выбрал, чтобы избежать репатриации. В 1950 году он переехал в Калифорнию, где преподавал русский язык. Николай Моршин – автор поэтических сборников «Тюлень», «Эхо и зеркало», «Двоеточие». Нежелание возвращаться на родину он объяснял тем, что никак не может забыть сказанного в одной из советских послевоенных радиопередач. «А укрывающихся врагов советской власти мы и со дна морского достанем».
Исторический календарь Леонида Гержуя. 18:00 сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. В гостях у Виктора Шендеровича журналист, востоковед Евгений Пахомов. Во второй части программы «Свобода в полдень» ветераны Санкт-Петербурга могут остаться без крыши над головой. Городская тема. Вас ждет исторический календарь, новости светской жизни, рубрики «Ключевое слово», «Моя неделя» и все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». В Москве 12:30, в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Сунжинском районе Ингушетии при взрыве пострадали 7 сотрудников милиции. Около частного дома в селении Орджоникидзевское сработало взрывное устройство. Тогда никто не пострадал, но когда к месту происшествия приехали оперативники, у входа в дом произошел второй взрыв. Милиционеры получили контузии. В ингушском городе Назрани обстрелян частный жилой дом. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщается, огонь велся из автоматического оружия и гранатометов. В Петербурге сегодня пройдет марш против ненависти в память об этнографе и правозащитнике Николае Гиренко, убитом в Петербурге в 2004 году. В Подмосковье президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Сарксян проведут сегодня переговоры по проблеме Нагорного Карабаха. Затем состоится трехсторонняя встреча с участием президента России Дмитрия Медведева. Лидер Ливии Муаммар Каддафи прибыл с визитом в Белоруссию. В понедельник он проведет в Минске переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко. Накануне в Москве Каддафи встречался с российским руководством. На западе Пакистана смертник на заминированной машине атаковал армейский блокпост. Погибли 8 военнослужащих. В Пешаваре вооруженные люди похитили брата афганского министра финансов. На востоке Афганистана в ходе операции войск коалиции под командованием США убиты 19 боевиков. Около 8 миллионов долларов необходимы для помощи пострадавшим при землетрясении на юге Пакистана, заявил Международный комитет Красного Креста. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал государства Персидского залива оказать финансовую поддержку Международному валютному фонду, чтобы помочь преодолеть последствия глобального экономического кризиса. Кандидата в вице-президенты США от республиканцев Сару Пейлин разыграли ведущие канадского радио. Некоторое время она беседовала по телефону, думая, что говорит с президентом Франции Николя Саркози.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В британской теле- и радиовещательной корпорации разгорелся крупный скандал, связанный с телефонным хулиганством двух знаменитых ведущих. В эфире вечернего шоу на BBC Radio 2 прозвучали непристойные сообщения, оставленные ими на автоответчике пожилого актера. Подробнее об этом в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Елены Воронцовой.
Британская экономика переживает трудные времена. Часть населения стоит перед дилеммой, купить ли продукты или отапливать дом, ветераны наступившие холода. Но глава правительства и лидер оппозиции все-таки находят время, чтобы прокомментировать скандал, развернувшийся вокруг двух комиков-телеведущих. Что же занимает первые полосы британских газет? Рассел Брандт, ведущий вечернего развлекательного шоу на BBC Radio 2. Джонатан Росс, известный нескольким поколениям телеведущий, был в студии в качестве его гостя. Другим гостем должен был быть 78-летний актер Эндрю Сакс, известный ролью Мануэля в сериале «Fawlty Towers». Вместо этого Росс и Брандт позвонили ему по телефону и оставили в отсутствие Сакса сообщение на автоответчике, где в нецензурных выражениях говорилось, что Брандт переспал с его внучкой. Потом позвонили еще раз, якобы чтобы извиниться, и пока один просил прощения, другой, подальше от микрофона, говорил, в какой позе происходило вышеуказанное. В течение шоу было сделано несколько звонков с сообщениями такого рода на автоответчик, и все это позднее пошло в эфир. Скандал с подобным подростковым хулиганством никогда бы не разросся до таких масштабов, если бы не тот факт, что оба комика работают на общественную организацию, то есть их зарплаты идут из оплаты каждым британцам, включая Эндрю Сакса, телевизионные лицензии. Инцидент обсуждался в парламенте. Премьер-министр Гордон Браун заявил, что считает такое поведение недопустимым. Лидер консерваторов Дэвид Кэмерон призвал провести расследование. Пожилому актеру принесли извинения как представитель BBC, так и оба шоумена. Независимая компания по контролю над СМИ Ofcom объявила о начале расследования. У Рассела Бранда, как и у Джонатана Росса, есть определенный стиль ведения развлекательного шоу. Есть и поклонники этого стиля. Передача эта, имеющая, надо заметить, как и телешоу Росса, очень высокий рейтинг, транслируется в вечернее время, и перед началом ее идет объявление о том, что в ближайшие минуты возможны темы и выражения, так сказать, для взрослых и на любителя. После эфира BBC получила всего два письма с жалобами. Однако на сегодняшний день, когда о скандале узнали из прессы те, кто, вероятно, не является поклонником таланта Бранда и Росса, число жалоб перевалило за 18 тысяч. Дэвид Элштейн, бывший исполнительный директор телеканала Channel 5, считает, что дело не в том, что сказали двое шоуменов. Дело в редакционной политике BBC. Сейчас организация принесла свои извинения, то есть кто-то наконец понял, что они зашли слишком далеко, в плане того, как неприемлемо обошлись с Эндрю Саксом. Мало того, что похабство и ругань были направлены на него в его отсутствие. Это может быть классифицировано как вторжение в частную жизнь или даже криминальный акт, поскольку оскорбительные звонки неоднократно повторялись. Но важнее всего здесь то, что выпускающий редактор прослушал всю запись, что-то вырезал, но это счел пригодным для трансляции. Далее, согласно правилам, Саксу позвонили, чтобы спросить его разрешение на использование этой записи. Он не дал разрешения. Но это полностью проигнорировали, сказал Дэвид Элштейн в интервью репортеру Newsnight. Джонатан Росс – личность одновременно одиозная и популярная. Каждый раз, когда BBC сокращает кадры, увольняя журналистов и редакторов, звучит имя Росса и его фантастическая зарплата. BBC всегда вкладывала большие средства в привлечение звезд и в продукцию, и поэтому качественные радио и телеканалы этой корпорации могут существовать без рекламы. Оба участника скандала могут в любой момент уйти на коммерческий канал и увести с собой миллионные рейтинги. Однако манера поведения Росса оскорбляет вкус многих, и каждый владелец телевизора считает себя вправе заявить о своих предпочтениях. Сейчас мнения разделились. Некоторые газеты требуют увольнения шутников, а люди, опрошенные на улицах, реагируют по-разному. Кому-то скандал видится непропорциональным. Но кто-то был бы рад не видеть и не слышать Росса и Бранда на BBC. В ближайшее время вторые получат желаемое. BBC приостановила действие контрактов Росса и Бранда до окончания расследования, после чего последний заявил о своем уходе с поста ведущего субботнего шоу на Radio 2. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее в воскресной программе «Свобода в полдень» рубрика «Гламорама. Новости светской жизни». Экономика растаяла в центре Нью-Йорка, кризис изменил мужскую моду, арестовано творчество человека-собаки. Эти сюжеты подготовила София Корниенко.
Посмотреть опасности в глаза, дрожащей рукой ощупать то, чего боишься сильнее всего, и растопить леденящий страх у себя в сердце. Такая возможность представилась в прошедшую среду жителям и гостям Нью-Йорка. Дело в том, что художники Нора Лигурано и Маршал Рис материализовали в финансовом районе Манхэттена страшное слово «экономика». 7 букв высотой 1.5 метра каждая и общим весом более полутонны растаяли за сутки, изрядно повеселив прохожих и одновременно вселив в воображение впечатлительных драматический образ. Ведь проект Main Street Meltdown, обвал, таяние на главной улице, это еще и напоминание о другом 29 октября 1929 года, дне завершения эпохи безудержного потребления и дне наступления Великой депрессии. Слово «экономика» тает на фоне здания Верховного суда, знакомого телезрителям по сериалу «Закон и порядок». И есть в этом что-то от суда страшного, но есть и надежда на справедливость и прозрачность. Прохожие поглаживают горячими руками тающие ледяные буквы. Это и больно, и приятно.
Под воздействием новой ситуации в мировой экономике меняется мода, особенно мужская, и по этим изменениям можно считывать среднюю температуру по больнице. Чем здоровее экономика, тем жестче мужской костюм, поясняет газета «Коммерсант», причем жестче в прямом смысле. Пиджак в периоды экономического процветания приобретает накладные плечи, простеганные китовым усом, лацканы, подкладку, чтобы удерживать размякшее, расслабленное тело своего хозяина в тонусе, не давать ему растечься. И наоборот, как только экономику начинает трясти, тело напрягается и просится в более удобную полуспортивную одежду. Пиджак становится мягким, из него исчезают плечи, жесткие борта, он перестает выглядеть корсетом и становится скорее чем-то вроде кардигана, пишет «Коммерсант». В 90-е годы мир праздновал триумф английского стиля, строгий, сжатый, без фривольности. В конце 90-х только в России оставался популярен карнавальный стиль «Версачи» и южно-бандитский шик «Дольче энд Габбана». Английский костюм воцарился в гардеробах отечественных чиновников лишь с ростом цен на нефть. Однако с осени этого года, как в нью-йоркских, так и в московских шкафах поселился пиджак деконструированный, лишенный подкладки, ватных плеч, любых элементов жесткости, пиджак-свитер. Всех оттенков радуги.
Один из любителей раздеться перед камерой – завсегдатай гламорамы Николя Саркози. Французский президент так раздразнил художников, что им захотелось повтыкать в его тело иголки. образно, конечно. Компания Terprot вот уже 3 недели продает куклу президента, которой прилагается брошюрка шутливой биографии Саркози и пособием по колдовству, а также набор из 12 игл, на которых написаны 12 известных цитат прототипа куклы. Например, «Отвали, жалкий идиот», «Кто больше работает, больше зарабатывает» и так далее, почти в жанре «мочить в сортире». Сатирическая инструкция к кукле называется «Николя Саркози. Руководство по вуду». Ее автор Яэль Роланес считается специалистом по магии. В инструкции указывается, что с помощью заклинаний на президента можно наложить сглаз и помешать ему наносить вам дальнейший вред. В среду суд высшей инстанции Парижа отклонил иск Николя Саркози к производителю этих незатейливых товаров. Саркози требовал изъять куклу из продажи и, видимо, приняв во внимание всеобщее кризисное положение, просил взыскать с ответчика штраф в размере 1 евро. Неавторизованное воспроизведение образа политика не является посягательством на человеческое достоинство и вписывается в дозволенные рамки свободы слова и права на юмор, прокомментировал свое решение судья. К сожалению, на территории Российской Федерации решение судьи не распространяется.
Если полицейские не воспринимают творения художника как искусство, а относятся к ним серьезно, это и есть высшее признание искусства, говорит русский художник Олег Кулик. В прошлую субботу со стенда Московской галереи XL на французской ярмарке современного искусства «ФИАК» в Париже полиция арестовала фотографии и видеоработы Кулика по подозрению в пропаганде распространения порнографии и насилия. Арестованы были не только художественные работы, но и галеристка Елена Селина, которая была отпущена спустя несколько часов. «Возможно, мои работы станут украшением комиссариата города Парижа», сказал Кулик в интервью РИА Новости. Арест проекта полиции продлил жизнь художественному мусору. Кулик считает до смешного нелепым, что в такой либеральной стране, как Франция, где в школе изучают Маркиза де Сада, поднялась шумиха по поводу его архива. По мнению Кулика, полицейские не зря путают художественный образ с реальностью. «Значит, — говорит художник, — эти фотографии оказались интереснее многих гламурных работ. Всем сейчас хочется реальности. Мир устал от глянца и фальшивых ценностей. Деньги исчезают в один миг, а реальный живой человек остается».
Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей, только от жизни, собачьей. Собака бывает кусачей.
Рубрика «Гламорама. Новости светской жизни», подготовленная Софией Корниенко. В Москве 12 часов 44 минуты. Напомню краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии при взрыве пострадали 7 сотрудников милиции. В ингушском городе Назрани был обстрелян частный жилой дом. По предварительным данным, пострадавших нет. В Петербурге сегодня пройдет марш против ненависти. Акция посвящается памяти об этнографе и правозащитнике Николае Геренко, убитом в Петербурге в 2004 году. В Подмосковье сегодня пройдут переговоры по проблеме Нагорного Карабаха. На западе Пакистана при взрыве, осуществленном смертником, погибли 8 военнослужащих. В Пешаваре вооруженные люди похитили брата афганского министра финансов. Лидер Ливии Муаммар Каддафи прибыл с визитом в Белоруссию. Накануне он проводит переговоры в Москве. На востоке Афганистана в ходе операции войск коалиции под командованием США убиты 19 боевиков. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
«Кроссэйр» – это слово привлекло внимание «Радио Свобода» на уходящей неделе. Рубрика «Ключевое слово», подготовленная Лилией Пальвелевой.
Ключевое слово этой недели – «Кроссэйр». В понедельник в выпуске новостей «Радио Свобода» прозвучало следующее сообщение.
Авиакомпания Crossair с 1 ноября прекращает существование. Она может быть признана банкротом. Новый исполняющий обязанности генерального директора Crossair Иван Паненко заявил, что осталось выполнить не больше 10 рейсов в Москву и Норильск. Однако пилоты отказываются осуществлять и эти рейсы в знак протеста против невыплаты им с августа зарплаты.
Вместе с главным редактором сайта «Грамота.ру» Виктором Свинцовым присмотримся повнимательнее к слову «Crossair». Виктор, сегодня в русском языке немало названий авиакомпаний, в которые входит вот эта часть «Air». Между тем, в аналогичных случаях раньше предпочитали использовать «Aero», что по смыслу одно и то же – воздух. Но отчего произошла такая замена, по вашему мнению?
Конечно, такая замена не совсем удачна, потому что части авиа и более старая часть аэро, которая используется в русском языке, вот эти части слов так называемые интернационализмы. Поэтому, конечно же, их употреблять предпочтительно. Дело в том, что слово air вообще-то непродуктивно в русском языке, и мы его никогда не используем в отдельности. И очень редко используем в составе составных таких наименований, сложных наименований.
Почему, тем не менее, назвали авиакомпанию именно так? Ведь действительно «аэро» в многокоренных словах мы встречаем очень часто. Оно привычнее и оно удобнее для русского произношения. Вот смотрите, «Аэрофлот», «Аэроплан», «Аэропорт», «Аэробус». Еще есть авиакомпания «Трансаэро». Тоже легко произносится. А «Crossair» некоторые затруднения испытываешь.
Ну, конечно, это слово достаточно трудное для произношения. Во-первых, это оборотное «э» в начале этой части слова. Дальше «йод», йотированный согласный, что очень неудобно для слогового прочтения «эйр». И кроме того, как я уже сказал, это слово не представляет собой интернационализм. То есть оно не дает достаточно большого словообразовательного гнезда в русском языке. А почему оно используется, это другой вопрос. Я думаю, что здесь как раз-таки работает логика рекламная, логика бизнеса. Одна из особенностей хорошего бренда, любого бренда, это его узнаваемость и уникальность. Именно с этим связана необходимость в использовании такой редкой части слова, как «air».
Чтобы легче запоминалось?
Именно так. Чтобы легче выделить из толпы других подобных наименований. То есть именно эта уникальность части слова «air», она играет на руку тем, кто заинтересован в узнаваемости и уникальности бренда.
Ну да, назвали бы «Crossair». И, пожалуй,
и название потерялось бы, видимо, среди сотен таких же.
То, что вы сказали, совершенно справедливо, но я думаю, не нужно сбрасывать со счетов то, что вот это «air» пришло к нам из английского языка. Это наводит на мысль о международности компании.
Да, естественно, это отчасти говорит о том, что это название иностранное, но в то же время оно становится менее понятным, собственно говоря, носителю русского языка. Кроме того, слова с «э» оборотным в русском языке, в принципе, редко встречаются. Даже «аэро» представляет собой некоторое исключение, потому что правила русской орфографии очень строго регламентируют употребление буквы «э» оборотной и допускают ее написание в достаточно ограниченном количестве случаев, например, «мэр», «пэр», «сэр» и некоторые другие слова.
И все это тоже не исконно русские слова.
Конечно, конечно, да. В исконно русских словах «э» оборотное, тем более сопоследующим и кратким, это практически невозможно.
Это потому что не отвечает русской фонетике?
Это признак заимствованного слова. Вы не найдете ни одного русского слова, кроме местоимения «это», «этот», «этаки», «эдаки», которое бы начиналось с «э» оборотного.
Сообщает Виктор Свинцов. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В эфире «Свобода в полдень». В Петербурге выселяют на улицу Центр поддержки блокадников и ветеранов. Чиновники выживают пожилых людей, отказываясь заключить с их организацией договор на пользование помещениями, в которых они располагаются уже 20 лет. Рассказывает Татьяна Вольская.
Петербургская общественная организация «Культурный центр ветеранов и пожилых людей «Надежда» с 1998 года занимает несколько помещений в особняке князя Горчакова на Большой Монетной улице. Сначала у них был договор аренды. Он продлевал до 2000-го, потом до 2003-го года, а потом начались неприятности, которые состоят, по всей видимости, не только в укреплении рыночных отношений, выглядящих особенно беспощадно, когда дело касается помещений в престижных районах города, но и в опасном соседстве. Организация «Надежда» имеет несчастье существовать в одном здании с администрацией Петроградского района, говорит президент организации Татьяна Певченко.
У нас никогда никаких претензий с администрацией не было. Мало того, мы с ними очень активно всегда сотрудничали. уживались со всеми арендаторами, которые были в этом дворце всю жизнь. Хотя помещения наши из года в год все время уменьшались. Несмотря на то, что мы выполняли все обязательства и даже вложили немало денег в ремонт помещений, где мы находились. А в настоящее время вот сложилась такая ситуация. В начале сентября нам районное агентство КУГИ прислало уведомление о том, что мы должны в течение 3 месяцев покинуть эти помещения, а в случае нашего, значит, вот не выезда оттуда, нам грозит арбитражный суд. Это ветеранская организация, такой ультиматум, и не предоставляя никаких аргументов, что мы там не выполняем какие-то указания или нарушая какие-то там нормы. Без всего. Просто уведомление о выселении.
Еще раньше, когда ветераны пытались продлить и упрочить свое законное пребывание в особняке Горчакова, чиновники, по словам Татьяны Певченко, успокаивали их тем, что у них и так бессрочная безвозмездная аренда и волноваться нечего. Было и письмо губернатору Валентине Матвиенко и положительная резолюция на этом письме, а потом комиссия высоких чиновников, написавших много важных бумаг, но все эти бумаги пролежали под сукном, а площадь, на которой существовали ветераны, и их права на эту площадь сжимались, как шагреневая кожа. Теперь площадь сжалась до 76 метров, а права, кажется, улетучились совсем. Однако руководитель пресс-службы администрации Петроградского района Алексей Китаев уверяет, что никто ветеранов выбрасывать на улицу не собирается.
Нет, это неправда. Никто никого никуда на улицу не выселяет. Они на улице не останутся 100%. Не может быть такого. Ну, вы можете себе представить, чтобы администрация такой родой занималась. Не урядец там? Нет. Было уведомление КУГИ в отношении данной организации. И все. КУГИ предоставила уже перечень помещений, которые они просмотрят, выберут. Нет сейчас никаких оснований вообще говорить о том, что их выкидывают на улицу. Там проблема в том, что они просто хотят в администрации остаться, им удобно здесь.
На вопрос, предоставляли ли ветеранам альтернативные помещения, Татьяна Певченко ответила так.
Ничего. Клянусь вам. Никаких адресов нам не представлено. И 9 октября нам пришло новое уведомление, третье, от вице-губернатора Молчанова, что мы должны покинуть эти помещения.
Раз чиновник из районной администрации говорит, что администрация ни при чем, это все комитет по управлению городским имуществом рассылает свои грозные уведомления, пришлось обратиться в этот комитет, говорит пресс-секретарь КУГИ Елена Бодрова.
Наше письмо вызвано желанием администрации. Согласно письму администрации, занимаемые организацией «Надежда» нежилые помещения после проведения ремонтных работ будут использоваться под административные цели. В связи с тем заключенный договор подлежит расторжению.
То есть получается, что именно по запросу администрации Петроградского района КУГИ прислала ветеранам уведомление о срочном выселении. Алексей Китаев уверяет, что администрация вообще-то и права не имеет держать у себя ветеранов.
Есть ряд законодательных актов, которые не позволяют администрациям районов помещения, которые находятся в оперативном управлении, сдавать помимо аукциона.
А вот в КУГИ считают, что в принципе администрация, будь на то ее добрая воля, могла бы оставить у себя ветеранов.
Но это право администрации рассмотреть. Если договор уже расторгнут, то нет. А если еще не расторгнут, то да.
То есть расторжение договора можно было и не добиваться, одновременно улыбаясь ветеранам и уверяя их, что все в порядке. Тут есть еще красочный нюанс. Несколько лет назад ветеранов потеснили под предлогом ремонта. Деньги на ремонт выделялись именно ветеранам, которые все это время платили за коммунальные услуги в ремонтируемых помещениях. А когда ремонт завершился, их туда уже не пустили, говорит Татьяна Певченко.
Площади ушли в аренду. Кому-то. Мы не знаем, какие там структуры сейчас сидят на наших законных площадях.
Ветеранам осталось 3 недели до того момента, когда им предложат, так сказать, с вещами на выход. Сумеют ли они вырваться из лабиринта чиновничьих объяснений, неизвестно. Пока все ответственные лица им улыбаются, и все закрывают перед ними дверь. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В заключение программы мы узнаем, как прошла неделя у протоиерея Михаила Ардова. Рубрику «Моя неделя» подготовила Вероника Баде.
Отец Михаил, как у вас прошла неделя? мои все недели уже в течение довольно долгого времени происходят таким образом. У меня происходит реконструкция храма. Закупка красок, металла, там еще всяких таких. Это, правда, теперь как бы близится к концу, но все время вот такие ремонтные заботы. Это одна сторона как бы моей деятельности, а другая сторона меня очень развлекает и смешит юбилей комсомола. Вот я пишу сейчас маленькую заметку на эту тему, и мне вспомнились замечательные слова одной девочки из православной семьи. И вот эта девочка, воспитанная в православии, она задала потрясающий вопрос своим родителям. Она сказала: «А комсомольцы, кому они молятся?» Она действительно, это слово, к которому мы так привыкли, она точно его разобрала. Богомольцы, вообще-то слово русское, же комсомольцы. Ну, родители-то и объяснили, что вот они такому усатому бородатому идолу молятся, который лежит законсервированный на Красной площади в виде лжемощи. Вот, и как это, кажется, совпадение, в одной книжке я нашел очень старую шутку. Это известная песня из книги «Остров сокровищ». Вот 15 человек на сундук мертвеца. Что это такое? Это вот Политбюро на мавзолее.
А что еще из публицистики вы сейчас пишете?
Я пишу так называемые горестные заметки. Я пытался в некоторые средства массовой информации их пристроить, и ничего не получилось. В результате я только на своей рубрике, там на некоем портале в интернете это вывешиваю. Вот предыдущий мой комментарий был под названием «Конец общественной прослойки». Про судьбу русской интеллигенции, русской и, конечно, советской. Я там помянул свой давний разговор 1967 года с Львом Николаевичем Гумилевым, который мне пересказывал свой спор с неким скульптором. И этот скульптор в запальчивости сказал: «Вы, как интеллигентный человек, обязаны». На что Лев Николаевич ему сказал: «Я человек не интеллигентный. Интеллигентный человек – это человек слабообразованный и сострадающий народу. Я образован хорошо и народу не сострадаю». И я завершил свой комментарий очень страшным, я бы сказал, но и забавным анекдотом, что вот русский советский интеллигент попал под асфальтовый каток. Его оттуда вынули, посмотрели и положили в качестве коврика около какой-то двери. И все стали вытирать об него ноги. Ну, через какое-то время он замазался. Тогда его перевернули и стали вытирать ноги о другую сторону. Ну и другая сторона замазалась. Тогда этого интеллигента взяли, постирали и повесили сушить. Вот тут он простудился, заболел и умер.
С протоиереем Михаилом Ардовым беседовала моя коллега Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Флоринская. Прежде чем попрощаться, напомню, что сегодня в час дня в программе «Общественное мнение» разговор о том, как россияне воспринимают историю на основе исследования Левада-центра под названием «Человек советский». В гостях у «Радио Свобода» директор центра Лев Гудков. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Ведет программу Вероника Баде. Я же желаю вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Осталось 9 рейсов, но летчики не летят. Заставить их...
Стало известно о создании нового оппозиционного движения.
3,5 года условно присудил районный суд студентов за избиение.
4 американских вертолета пересекли границу со стороны Ирака.
Уже ликвидировано производство сахара.
Бритоголовые собирались продолжить убийство чернокожих.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».